Глава 29. Суббота, 1 ноября. Вторник, 25 ноября. Лизбет Саландер бороздила просторы кибер-империи Ханса Эрика Веннерстрёма. Она сидела как пришитая к компьютеру почти 11 часов. Озарение, вспыхнувшее в какой-то отдельной, малоизученной извилине ее мозга в последнюю неделю пребывания в Сандхамне, привело к маниакальному состоянию. На 4 недели Лизбет стала затворницей в стенах своей квартиры. Она не отвечала на многочисленные звонки Драгана Арманского. Она проводила перед монитором по 12 или даже по 15 часов в сутки, а остальное свободное от сна время размышляла над одним и тем же вопросом. За прошедший месяц она лишь иногда общалась с Микаэлем Блумквистом, который тоже был очень занят делами «Миллениума». Они перезванивались пару раз в неделю, и она постоянно делилась с ним информацией о переписке и других делах Веннерстрёма. В сотый раз Лизбет изучала каждую деталь. Она не боялась, что могла что-то упустить, но сомневалась, правильно ли усвоила, как взаимодействуют все запутанные узлы и звенья единого механизма. Империю Веннерстрёма можно было сравнить с неким живым, бесформенным и пульсирующим организмом, который постоянно менял свой облик. Она состояла из опционов, облигаций, акций, партнерских контрактов, судных процентов, ренты, кредитов, счетов, трансфертов и кучи других фрагментов. Грандиозная часть доходов размещалась в офшорных компаниях, связанных друг с другом сложными взаимоотношениями. По самым смелым подсчетам экспертов, концерн Веннерстрём Групп оценивался в сумму более 900 миллиардов крон. Скорее всего, это был блеф или, по меньшей мере, пускание пыли в глаза, но, конечно, бедняком Веннерстрёма назвать было бы сложно. Лизбет Саландер оценивала его реальные доходы в сумму примерно от 90 до сотни миллиардов крон. Это тоже впечатляло. А вообще-то для серьезной ревизии всего концерна потребовались бы годы. Саландер насчитала в общей сложности почти 3000 отдельных счетов и банковских активов по всему миру. Мошенничество Веннерстрёма обретало такие масштабы, что это уже не считалось преступлением, а именовалось солидным словом «бизнес». И все же, изучая недра созданного Веннерстрёмом монстра, можно было охарактеризовать основной принцип его деятельности. Все доходы делились на 3 типа и располагались в определенной иерархии. Постоянные доходы в Швеции были выставлены на всеобщее обозрение, имели абсолютно легальное происхождение, по ним ежегодно проводился аудит и подавались отчеты. В Америке деятельность фирмы обрела широкий размах, и финансовой опорой являлся один из банков Нью-Йорка. Наибольший интерес представляла деятельность, связанная с офшорными компаниями на Гибралтаре, Кипре и в Макао. Концерн Веннерстрёма предлагал ассортиментный перечень. Занимался нелегальной торговлей оружием, отмывал деньги сомнительных компаний в Колумбии и ввел рискованные операции в России. Особенно выделялся анонимный счет на Каймановых островах. Он контролировался лично Веннерстрёмом, но функционировал особняком от остального бизнеса. Каждая 0,1 промилле от каждой сделки Веннерстрёма постоянно оседала на Каймановых островах через офшорные компании. Саландер работала словно загипнотизированная. Счет — клик, электронная почта — клик, балансовые отчеты — клик. Она обратила внимание на последние трансферты. Проследила за небольшой транзакцией из Японии в Сингапур и далее через Люксембург на Каймановые острова. Вычислила механизм действий. Стала неотъемлемой частью киберпространства, одним из его импульсов. Она уже фиксировала самые микроскопические события. Вот самая свежая почта. Один мейл, не представляющий никакого интереса, был отправлен в 10 вечера. Шифрующая программа PGP. Да это просто шутка для того, кто уже находится в его компьютере и может свободно читать сообщения. Бергер перестала воевать из-за рекламы. Она отчаялась или просто занята чем-то другим? твой источник уверяет, что у них дела идут из рук вон плохо, но вроде бы на днях они взяли на работу нового сотрудника. Узнай, что там происходит. Блумквист в последние недели сидит в Сандхамне и пишет как одержимый, но никто не знает про что. В последние дни он появлялся в редакции. Подкинь мне рабочий экземпляр следующего номера. Х.Э.В. Ничего страшного, пусть немного подумает. Тебе скоро конец, старина. В половине шестого утра Лизбет вышла из интернета, выключила компьютер и нашла новую пачку сигарет. Она выпила 5 бутылок Кока-Колы за ночь, а теперь принесла шестую и рухнула на диван. Девушка была в одних трусах и застиранной камуфляжной футболке, рекламирующей магазин «Солдат удачи» с текстом «Убей их всех и пусть Бог рассортирует их, кому куда». Начав мерзнуть, она завернулась в одеяло. Ей казалось, что она накачалась какой-то наркотической гадостью. Ее взгляд уткнулся в уличный фонарь за окном. Она сидела неподвижно, а мозг включился на полные обороты. Мама клик, сестра клик, мими клик, Хольгер Пальмгрен, персты дьявола, Арманский, работа, Харриет Вангер, клик, Мартин Вангер, клик, клюшка для гольфа, клик, адвокат Нильс Бьюрман, клик. Ни одну из этих деталей, ни один из этих эпизодов ей не удавалось забыть, как она ни старалась. Теперь Саландер задумалась о том, сможет ли Бьюрман когда-нибудь раздеться перед женщиной и как он в таком случае объяснит ей происхождение татуировки у себя на животе. И удастся ли ему избежать раздевания при следующем визите к врачу. Микаэль Блумквист. Клик. Она считала его вполне достойным человеком. Правда, порой он слишком вживался в роль Наф-Нафа, самого практичного из трех поросят. К сожалению, Микаэль отличался наивностью в некоторых элементарных вопросах морали. Он был натурой великодушный и всепрощающий. Он пытался искать объяснения и психологические оправдания человеческим поступкам. И упорно не понимал, что все хищники во всех уголках планеты понимают только один язык. Думая о нем, Лизбет ощущала в душе некий дискомфорт, словно у нее включался инстинкт, который диктовал ей: его нужно защитить. Она не помнила, как заснула, но когда проснулась на следующее утро в 9 часов, у нее затекла шея, а голова упиралась в стену позади дивана. Тогда Лизбет перебралась в спальню и снова заснула. Конечно, без сомнений, это был главный репортаж в их жизни. Эрика Бергер впервые за 1.5 года почувствовала себя счастливой, как может быть счастлив только редактор, который намерен взорвать окружающее информационное пространство настоящей бомбой. Они с Микаэлем как раз шлифовали текст, когда ему на мобильный позвонила Лизбет Саландер. «Я забыла сказать, что Венерстрём забеспокоился по поводу того, что ты в последнее время пишешь, и заказал гранки следующего номера». «А откуда ты знаешь...» «Да, ну ладно. А известно ли что-нибудь о том, как он намерен действовать?» «Ничего нет, но есть одна гипотеза, не лишенная логики». Микаэль на несколько секунд замолчал. «Типография!» — воскликнул он. Эрика вопросительно подняла брови. «Если из редакции нет утечки информации, то остается не так уж много вариантов. Или кто-нибудь из его наемников собирается нанести вам ночной визит». Микаэль обернулся к Эрике. «Мы будем печатать нынешний номер в новой типографии. Давай займемся этим прямо сейчас. И позвони Драгону Арманскому. Я хочу, чтобы в ближайшую неделю у нас здесь дежурила ночная охрана». Он вновь вернулся к разговору с Лизбет. «Спасибо, Салли». «А сколько это стоит?» «Что ты имеешь в виду?» «Сколько стоит моя информация?» «А сколько ты хочешь?» «Это мы с тобой обсудим в кафе за чашкой кофе. И давай побыстрее, ладно?» Они встретились в кафе-баре на Хорнсгаттен. Саландер выглядела настолько озабоченной, что, усаживаясь рядом с ней на барный табурет, Микаэль почувствовал приступ беспокойства. Она, как обычно, перешла прямо к делу. «Мне нужны деньги в долг». Микаэль улыбнулся одной из своих самых наивных улыбок и потянулся за бумажником. «Конечно, сколько?» 120 тысяч крон». «Ух ты!» — он засунул бумажник обратно. «У меня нет с собой такой суммы. Я не шучу, мне нужно 120 тысяч крон, скажем, на 6 недель. У меня появился шанс выгодно вложить капитал, но мне не к кому обратиться. А у тебя сейчас на счете около 140 тысяч. Я их тебе верну, не сомневайся». Микаэль не стал комментировать тот факт, что Лизбет Саландер проникла в тайну его банковского вклада и выяснила, сколько у него денег на счете. Он пользовался услугами интернет-банкинга, так что выяснить все это не составило ей никакого труда. «Тебе не обязательно занимать у меня деньги», — ответил он. «Мы еще не обсудили твою долю, но она, конечно же, с лихвой покроет то, что ты пытаешься занять». «Какую долю?» «Салли, мне предстоит получить от Хенрика Вангера неправдоподобно огромный гонорар, и к концу года мы рассчитаемся. Без тебя я был бы мертв, да и Миллениум пошел бы ко дну. Я собираюсь разделить гонорар с тобой 50/50». Лизбет Саландер внимательно посмотрела на него. На лбу у нее пролегла морщина. Микаэль уже стал привыкать к ее долгим паузам в разговоре. Наконец она покачала головой. «Мне не нужны твои деньги». «Но я не возьму от тебя ни единой кроны». Она улыбнулась своей кривой улыбкой. «Если только они не поступят в виде подарка на мой день рождения». «А я ведь так и не узнал, когда у тебя день рождения. Ты же журналист, узнай». «Саландер, я ведь серьезно говорю насчет того, что намерен поделиться с тобой деньгами». «Я тоже говорю серьезно. Твои деньги мне не нужны. Я хочу одолжить 120 тысяч. А вот они нужны мне завтра». Микаэль Блумквист сидел молча. Надо же, ей попросту неинтересно, сколько ей причитается. «Салли, я с удовольствием схожу с тобой в банк и одолжу тебе ту сумму, о которой ты просишь. Но в конце года мы вернемся к разговору о твоей доле». Он поднял руку. «И все же, когда у тебя день рождения?» «Вальпургиеву ночь», — ответила Лизбет. «Годится? Кстати, тогда я летаю верхом на метле». Лизбет приземлилась в Цюрихе в 7:30 вечера, взяла такси и поехала в отель «Маттерхорн». Она забронировала номер на имя некой Ирены Нессер, владелицы норвежского паспорта. У Ирены Нессер были светлые волосы до плеч, и Лизбет пришлось в Стокгольме купить парик. 10 000 из занятых у Микаэля Блумквиста денег она потратила на то, чтобы приобрести 2 паспорта. Для этого она задействовала сомнительные контакты из международной сети чумы. Лизбет прибыла в гостиницу, сразу прошла к себе в номер, заперла дверь и разделась. Затем легла на кровать и уставилась в потолок комнаты, стоившей 1600 крон за ночь. Лизбет было не по себе. Она уже истратила 1/2 суммы, одолженной у Микаэля Блумквиста, и, несмотря на прибавленные все до последней кроны собственные сбережения, ее бюджет был более чем скуден. Но долго думать она была не в силах и почти сразу заснула. Проснулась девушка утром в начале 6-го. Для начала она приняла душ и потратила кучу времени на то, чтобы при помощи толстого слоя тонального крема и пудры скрыть татуировки на шее. Следующим номером ее программы значилось записаться на 7:30 утра в салон красоты, помещавшийся в фойе другой, гораздо более дорогой гостиницы. Она купила еще один светлый парик, на этот раз с более длинными волосами и прической паж. Потом ей сделали маникюр, приклеили накладные красные ногти поверх ее собственных обкусанных коготков, добавили накладные ресницы и пудру, наложили румяна, нанесли губную помаду и прочую липкую гадость. Стоимость услуги составляла примерно 8000 крон. Саландер расплатилась кредиткой на имя Моники Шолс и для удостоверения своей личности представила английский паспорт на это имя. Следующей остановкой был дом моды «Камилла», расположенный в 150 метрах ходьбы на той же улице. Через час Лизбет вышла оттуда в черных сапогах, черных колготках, юбке песочного цвета с подобранной по тону блузкой, в короткой куртке и берете. Все вещи были фирменными и, стало быть, дорогими. Девушка полностью доверилась вкусу продавца. А еще она подобрала себе эксклюзивный кожаный портфель и маленькую дорожную сумку фирмы Samsonite. Все эти модные приколы увенчались приобретением скромных сережек и тонкой золотой цепочки. С ее кредитной карточки списали еще 44 тысячи крон. Впервые в жизни Лизбет Саландер обзавелась также бюстом, от которого при взгляде на себя в зеркало на двери у нее буквально перехватило дыхание. Какая разница, что бюст был такой же фальшивый, как и личность Моники Шоулс? Он был сделан из латекса, и Саландер купила его в Копенгагене, в магазине, куда обычно захаживают трансвеститы. Теперь она могла начинать военные действия. В начале 10-го Лизбет прошла два квартала до старого доброго отеля «Циммерталь», где у нее был заказан номер на имя Моники Шоулс. Она дала 100 крон чаевых мальчику, который доставил наверх новую сумку. Внутри ее находилась ее старая спортивная сумка. Люкс был небольшой и стоил всего 22 тысячи крон в сутки. Лизбет заказала его на одну ночь. Оставшись одна, она огляделась. Из окна открывался чарующий вид на Цюрихское озеро, который, впрочем, ее вовсе не интересовал. Зато в зеркале она разглядывала себя целых 5 минут. Из рамы на нее смотрела совершенно чужая личность. Блондинка Моника Шоулс, девица с массивным бюстом и прической паж, на лице у которой было больше косметики, чем Лизбет использовала за целый месяц. Словом, оригинал и копия разительно отличались. В половине 10-го Саландер наконец позавтракала в баре гостиницы, она выпила 2 чашки кофе и съела бейгл с джемом. Завтрак обошелся в 210 крон. «У них у всех тут крышу снесло», — подумала она. Около 10 часов Моника Шоулс поставила на стол кофейную чашку, вытащила свой мобильник и набрала номер модемного соединения на Гавайях. Через 3 гудка раздался сигнал подключения. Моника Шоулс набрала код из 6 цифр и отправила сообщение с указанием запустить программу, специально для этого случая написанную Лизбет Саландер. В Гонолулу на анонимном сайте, размещенном на сервере, формально приписанном к университету, запустилась примитивная программа. Ее единственная функция состояла в том, чтобы активизировать запуск другой программы на другом сервере, который являлся обычным коммерческим сайтом, предлагавшим интернет-услуги в Голландии. Эта 3-я программа, в свою очередь, должна была найти жесткий диск, являвшийся зеркальным отражением диска Ханса Эрика Венерстрема, и взять на себя управление 4-й программой, сообщавшей о содержимом его без малого 3000 банковских счетов по всему миру. Лизбет интересовалась только одним счетом. Она отметила, что Венерстрем просматривал его 2 раза в неделю. Если бы он включил компьютер и открыл именно этот файл, все выглядело бы как обычно. Программа фиксировала малейшие изменения, связанные с корректировкой счета на протяжении предыдущих 6 месяцев. Если бы Венерстрем в течение ближайших 48 часов подключился и распорядился о выплате или перемещении денег со счета, программа вежливо ответила бы, что все выполнено. На самом же деле, изменение произошло бы только на отраженном жестком диске в Голландии. Моника Шоулс отключила мобильный телефон в тот миг, когда услышала 4 коротких сигнала, подтверждавших, что программа запустилась. Затем она покинула отель «Циммерталь» и прогулялась через улицу до банка «Хаузер Генерал», где у нее на 10:00 была назначена встреча с директором Вагнером. На месте она оказалась за 3 минуты до назначенного времени и использовала их для дефилирования перед камерой наблюдения, заснявшей ее, когда она проходила в отделение с офисами для конфиденциальных консультаций. «Мне требуется помощь с несколькими транзакциями», сказала Моника Шоулс на безупречном оксфордском английском. Открывая портфель, она выронила ручку с логотипом отеля «Циммерталь», и директор Вагнер любезно подобрал ее. Англичанка одарила его игривой улыбкой и записала номер счета в блокнот, который лежал перед ней на столе. Директор Вагнер, бросив на нее взгляд, решил, что она избалованный отпрыск какой-нибудь шишки. Речь о нескольких счетах в банке Кроненфельд на Каймановых островах, автоматический трансферт по повторяющимся клиринговым кодам. «Полагаю, фройлен Шолс, вы располагаете всеми этими клиринговыми кодами?» — спросил он. «Абер натурлих». «Разумеется», — ответила она с сильным акцентом и тем самым продемонстрировала, что с немецким у нее дальше начального уровня не пошло. Женщина называла 16-значные цифровые коды, не заглядывая ни в какие бумаги. Директор Вагнер понял, что ему придется изрядно потрудиться в первую половину дня, но ради 4% от транзакций он был готов даже пропустить обед. Это заняло больше времени, чем предполагалось. Только в начале первого, с некоторым отставанием от графика, Моника Шолс вышла из банка и вернулась в отель «Циммерталь». Она показалась у стойки администратора, а потом поднялась к себе в номер и сняла обновки. Латексный бюст остался на месте, но прическу-паж сменили светлые волосы до плеч, как у Ирены Нессер. Лизбет надела более привычную одежду — ботинки на супервысоком каблуке, черные брюки, свитер и красивую кожаную куртку из магазина «Малонгсбоден» в Стокгольме. Потом осмотрела себя в зеркале. Она выглядела очень неплохо, но уже больше не походила на богатую наследницу. Перед тем, как покинуть номер, Ирена Нессер отобрала часть полученных облигаций и положила их в тонкую папку. В 2:05, с опозданием на несколько минут, она вошла в банк Дорфман, расположенный метрах в 70 от банка Хаузер Генерал. Ирена Нессер заранее договорилась о встрече с директором Хассельманом. Она попросила прощения за опоздание. На сей раз она говорила на безупречном немецком с норвежским акцентом. «Никаких проблем, фройлен», — ответил директор Хассельман. «Чем я могу вам помочь?» «Я хотела бы открыть счет. У меня есть некоторое количество личных облигаций, которые я хочу обратить в деньги». Ирена Нессер положила перед ним папку. Директор Хассельман просмотрел ее содержимое сначала бегло, потом подробнее. Затем поднял одну бровь и почтительно улыбнулся. Саландер открыла 5 номерных счетов, которыми могла распоряжаться через интернет и которые принадлежали анонимной офшорной компании в Гибралтаре. Эту компанию за 50 тысяч крон из денег, одолженных у Микаэля Блумквиста, основал там для нее местный брокер. Она превратила 50 облигаций в деньги, которые разместила на счетах. Стоимость каждой облигации равнялась 1 000 000 крон. Лизбет застряла в банке Дорфман и совершенно выбилась из графика. Завершить все дела до окончания банковского дня ей уже не удалось бы. Поэтому Ирена Нессер вернулась в отель «Маттерхорн», где в течение часа постаралась показаться максимальному числу людей. Но поскольку у нее разболелась голова, ей пришлось рано отправиться спать. Она купила у стойки администратора таблетки от головной боли, попросила, чтобы ее разбудили в 8 утра, и вернулась к себе в номер. Время приближалось к 5 часам, и все банки в Европе уже закрылись. Зато на американском континенте день только начинался. Лизбет включила свой компьютер и через мобильный телефон подключилась к сети. На то, чтобы снять деньги со счетов, которые она чуть раньше в этот день открыла в банке Дорфман, она потратила 1 час. Деньги делились на маленькие порции и использовались для оплаты счетов большого количества фиктивных предприятий, разбросанных по всему миру. Когда она закончила, деньги вернулись в банк Кроненфельд на Каймановых островах, но теперь уже не на те счета, с которых их сняли в этот же день, а совершенно на другой счет. Ирена Нессер была уверена, что эта первая порция денег теперь находится в безопасности и ее почти невозможно отследить. Она провела лишь 1 операцию. Около 1 000 000 крон переместились на счет, привязанной к кредитной карточке, лежащей у нее в бумажнике. Этот счет принадлежал анонимной компании под названием Wasp Enterprises, предприятие «Осы», зарегистрированной в Гибралтаре. Через несколько минут из боковой двери бара гостиницы «Маттерхорн» вышла блондинка с прической типа «Паш». Моника Шоллс дошла до отеля «Циммерталь», кивнула портье и поднялась на лифте к себе в номер. Затем она не спеша облачилась в боевую униформу Моники Шоллс, подправила макияж, покрыла татуировки дополнительным слоем тонального крема и спустилась в ресторан отеля, где поужинала вкуснейшей рыбой. Она заказала также бутылку вина, о котором раньше даже не слышала, какого-то года разлива и которая стоила 1200 крон. Выпила где-то около бокала, беззаботно оставила остальное и переместилась в бар отеля. При этом оставила около 500 крон чаевых, поэтому персонал просто не мог не обратить на нее внимания. Целых 3 часа она упорно добивалась того, чтобы ее подцепил пьяный молодой итальянец с каким-то аристократическим именем, которое она даже не удосужилась запомнить. Они осушили 2 бутылки шампанского, из которых она выпила примерно бокал. Около 11 ее пьяный кавалер склонился и бесцеремонно сдавил ей грудь. Она благосклонно отнеслась к тому, что он скользнул рукой под стол. Похоже, итальянец даже не почувствовал, что сжимал мягкий латекс. Временами они чересчур буянили, чем вызывали недовольство остальных посетителей. Когда почти в полночь Моника Шоллс заметила, что один из охранников начинает поглядывать на них с осуждением, она помогла своему итальянскому другу добраться до его номера. Когда он отправился в ванную, она налила последний бокал красного вина и, развернув сложенный пакетик, бросила в вино раздавленную таблетку рогипнола. Через минуту после того, как они подняли бокалы, итальянец рухнул на кровать. Она развязала ему галстук, стянула с него ботинки и прикрыла его одеялом. Потом вымыла в ванной бокалы, вытерла их и покинула номер. На следующее утро в 6 часов Моника Шоллс позавтракала у себя в номере, оставила солидные чаевые и выписалась из Циммерталя еще до 7. Прежде чем покинуть номер, она уделила несколько минут мерам предосторожности, стерла свои отпечатки пальцев с дверных ручек, гардеробов, унитаза, телефонной трубки и других предметов, к которым прикасалась. Сразу после того, как ее разбудили в 8:30, Ирэн Нессер выписалась из гостиницы «Маттерхорн». Она взяла такси и перевезла свои вещи в камеру хранения на железнодорожном вокзале. В последующие часы норвежка посетила 9 частных банков, между которыми распределила часть облигаций с Каймановых островов. К 3 часам дня примерно 10% облигаций были обналичены, а деньги она разместила на более чем 30 номерных счетах. Оставшиеся облигации связала в пачку и сложила до лучших времен в банковский сейф. Ей предстояло нанести еще несколько визитов в Цюрих, но с этим можно было не спешить. В 5:30 Ирэн Нессер приехала на такси в аэропорт, где в дамской комнате разрезала на мелкие кусочки паспорт и кредитку Моники Шоллс и спустила их в унитаз. Ножницы она выбросила в урну. После 11 сентября 2001 года не стоило привлекать к себе внимание багажом, в котором могли обнаружить острые предметы. Ирэн Нессер прилетела в Осло рейсом GD-890 авиакомпании «Люфтганза». Здесь она на автобусе доехала до центрального вокзала, снова зашла в дамскую комнату и сняла с себя одежду. Затем поместила все предметы, составлявшие образ Моники Шоллс, парик с прической Паш и фирменную одежду, в 3 пластиковых пакета и рассовала их по разным мусорным бакам и урнам возле вокзала. Пустую сумку фирмы Samsonite она оставила в незапертой ячейке камеры хранения. Золотая цепочка и сережки были дизайнерскими украшениями и могли навести на ее след. Они исчезли в канализационном люке. Накладной латексный бюст после некоторых мучительных сомнений Ирэн Нессер решила сохранить. Она боялась опоздать, и потому свой гамбургер в Макдональдсе проглотила чуть ли не целиком. Параллельно она переложила содержимое эксклюзивного кожаного портфеля в свою спортивную сумку. Уходя, оставила портфель под столом. Купив в киоске кофе-латте, она рванула к ночному поезду на Стокгольм и успела вскочить в него как раз в тот самый момент, когда закрывались двери. Здесь у нее было заранее забронировано отдельное купе. Заперев дверь купе, Лизбет почувствовала, что впервые за двое суток содержание адреналина у нее в крови снизилось до нормального уровня. Она распахнула окно и закурила сигарету, пренебрегая запретом, попутно по чуть-чуть отхлебывая кофе. Поезд тем временем выехал из Осло. Лизбет прокрутила в голове свой контрольный список, чтобы убедиться, что она не упустила ни единой детали. Через минуту девушка нахмурила брови, пошарила в кармане куртки, извлекла оттуда ручку из отеля «Циммерталь», внимательно рассмотрела ее и выбросила в окно. Через 15 минут она забралась в постель и почти мгновенно заснула.